столько всего в мире происходит сейчас. На прошлой неделе, где-то в это время, я проповедовал в Южноазиатской церкви в городе Silver Spring, Мэриленде, здесь, в США. Где-то 600 человек было на богослужении. И очень приятно было встретить там Эми Квицервайт, дочь пастора Квицервайт. Замечательно, они были членами нашей церкви, и очень приятно там их встретить. Они очень верные адвентисты седьмого дня. И мы встретились на другом конце страны. Кто-то мне прислал смс-ку тогда. Я обычно не смотрю новости по субботам. И в смс-ке шла речь о том, что в Израиле началась война. Мы живем с вами в очень необычные времена. Только благодать Божья может удерживать сейчас ветры страстей человеческих, те четыре ангела, помните, чтобы мы еще могли проповедовать Евангелие, потому что какая-то мелочь, какая-то деталь может создать эффект домино, запустить череду событий, которые вызовут всевозможные катаклизмы и хаос по всему миру, чего мы еще не видели. Помня об этом, я взял сегодня тему, которая, я считаю, будет очень уместной, вы поймете. Итак, на прошлой неделе, когда я был в Silver Spring, я приехал туда на годичное совещание нашей церкви. Раз в году члены исполнительного совета церкви адвентистов седьмого дня со всего мира собираются. Во время пандемии ковида не было встреч у нас таких. Но в этом году мы встретились, и мы планировали бюджет на следующие 5 лет. И также были замечательные планы представлены по евангелизму. Чудеса мы слышали, происходят по всему миру. И я также был счастлив, что у меня была возможность поделиться нашими планами, о которых вы даже, наверное, еще не знаете. Это планы Amazing Facts. Позвольте рассказать вам, или вернусь к истории. Кто из вас смотрел программу 24 года назад, которая транслировалась из Нью-Йорка, Net99? Мы возвращаемся в следующем году в Нью-Йорк, 24 года спустя. Мы будем в том же зале, мы уже зарезервировали его. И мы будем транслировать нашу программу по всему миру. Трехангельская весть. Она будет называться «Одиссея пророчеств». Новые материалы у нас будут, я буду представлять их, поэтому это было прекрасно. Один из докладов, который там был, очень впечатлил меня. Пастор Вильсон говорил о особом проекте в Индии. И наше партнерское служение, так говорит Библия, имеет также служение там «Глаза для Индии». Они поддерживают врачей и волонтеров, которые ездят в Индию, и они делают операцию на глазах. Удаляет катаракту. Приходит масса людей, которые практически ничего не видят, и им делают эту операцию бесплатно. Что меня впечатлило больше всего, они показали примеры операций. И пастор Вильсон сказал так, что чувствительным лучше не смотреть. Но как только ты это говоришь, естественно, всем хочется посмотреть. Но я посмотрел. И это было впечатляюще. Как быстро они это делают. Меньше, чем за 2 минуты врач делает операцию. Он удаляет катаракту, вставляет хрусталик, и все готово. Стерильные условия, все прекрасно. Им выдают какую-то мазь, и все, они могут видеть. И люди приходят издалека даже. Некоторые чуть не убили сами себя, чтобы попасть на эту операцию. И они так благодарны. Представьте себе, когда ты ничего не видишь. Иногда они делают операцию только на одном глазе вначале, чтобы человек хотя бы что-то мог увидеть. Но что меня удивило, один доктор может провести 100 операций за день. Врач сидит по центру, вокруг него оборудование, и головы пациентов по кругу. И он переходит от одного к другому, и они, пока он делает полный круг, ему кладут новых пациентов уже. 90 секунд на операцию. И мне было интересно, во-первых, почему пастор Вильсон это показывает нам. И затем он сказал, кстати говоря, мне тоже сделали операцию. И он говорит, я уже забыл, как выглядят цвета. И он так радовался, что это для него сделало. И он хотел поделиться этой благой вестью со всеми. И это принцип жизни. И, кстати говоря, удивительный факт хочу вам дать. Доктор Гапа Моди установил мировой рекорд в проведении наибольшего количества операций по удалению катаракты за один день. 833. Может быть, этот рекорд уже побили, потому что оборудование развивается, все сейчас настолько современным становится, это удивительно просто. Хочу сейчас открыть с вами и прочитать Евангелие от Марка. Это удивительная история исцеления слепого человека. Марка, 10 глава. Это история о слепом Вартимее. Так его звали, слепой Вартимей. Хотя в конце он уже не был слепым. Иисус приходит в последний раз в Иерусалим. Он приходит в Иерихон по дороге. Наверное, там он также встретил Закхея в Иерихоне. И когда выходил он из Иерихона, это Марка 10:46, когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, кстати говоря, слово «вар» означает на иврите «сын чей-то», Вартимей, то есть сын Тимеев, Варава, например, сын отца. Итак, Вартимей — это сын Тимеев. Слепой сидел у дороги, прося милостыни. Слепым людям тяжело найти работу. И когда ты не можешь видеть, у тебя обостряется слух. И он слышит какой-то шум, и он спрашивает, что происходит. Говорят, Иисус из Назарета, учитель из Галилеи, Рави, чудотворец. И он подумал так, «Я слышал, что он исцелял слепых. Это мой шанс. Я не дам ему пройти мимо». Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Может быть, Иисус останавливался, учил людей, и тут кто-то кричит там у дороги. И он мешает людям слушать. И люди начали просить его замолчать. Но он не собирался молчать. Он начал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» И многие заставляли его молчать. И он начал кричать все равно, «Сын Давидов, помилуй меня!» И его заставляли молчать. Интересно, что вот эта толпа вокруг Иисуса, и это, очевидно, были апостолы, ученики, последователи Иисуса, они шли за ним по городу, они говорили этому нуждающемуся человеку, чтобы он замолчал. И так заставляли его молчать. Интересно, что в церкви наиболее опасные люди могут быть те, которые вокруг Иисуса. Но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Почему Иисус сразу же, с первого раза, не услышал его? Всегда ли Иисус отвечает на нашу первую молитву? Иногда Он хочет, чтобы мы продолжали молиться, чтобы мы были настойчивы в молитве, чтобы мы не разочаровывались. Или я молился 7 раз, прежде чем дождь пошел. И поэтому Он настаивал. И так Его заставляли молчать, но Он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Я думаю, что интересно, Иисус не сказал, «Хорошо, я подойду к нему». Но он так не сделал, он остановился, и он говорит, «Ты подойди ко мне». И, услышав это, сказано, «Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя». Он сидел там, очевидно. Говорят, «Вставай!» Иисус говорит, «Вставай!» И он сбросил с себя верхнюю одежду. Если вы слепы, тяжело ли вам узнать, что у вас не очень чистая одежда? Кто из вас, может быть, где-то гулял в темноте, а потом пришел домой и заметили, что у вас не совсем чистая одежда? Если вы слепы, и если вы нищий, то вы одеты, конечно, в какие-то лохмотья. Можно сказать, что Вартимей был бедным и несчастным, и слепым, и нагим. Как описано, Лаодикийская церковь. Но он понимал это. Итак, он сбросил с себя верхнюю одежду. А одежда что в Библии представляет собой? Что она символизирует? Ну, все зависит от того, чья это одежда. Если это Христова, то это праведность Христова. Если это наша, то это запачканная одежда. Когда мы идем к Иисусу, что нам нужно сделать? Сбросить с себя эту грязную ветхую одежду. Итак, он подошел к Иисусу. Иисус говорит, что ты хочешь, чтобы я сделал? Что ты хочешь от меня? Интересно, что разве Иисус не знал его нужды? А знает ли Господь, в чем вы нуждаетесь еще до прошения вашего? Но Он хочет, чтобы вы просили все равно. Видите, мы многое не получаем, потому что мы не просим. Иисус говорил, не имейте, потому что не просите. Бог знает, в чем мы имеем нужду. И слава Богу, Он дает нам даже то, о чем мы не просим. Мы забываем об этом попросить. Но многое мы не получаем, потому что не просим. Итак, он его просит конкретизировать. «Чего ты хочешь от меня?» И слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». И затем он дает ему то, что он просит. Итак, он говорит, «Чтобы мне прозреть». Иисус говорит ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». То есть он сначала говорит, «Подойди», а потом говорит, «Иди». Здесь, на наших экранах, как вам нравятся вот эти баннеры, которые у нас есть? На одном сказано «Идите, расскажите миру, люби Бога, люби ближнего, придите ко мне». То есть все Евангелие здесь представлено на этих баннерах. Мы подходим или приходим к Господу, а затем мы идем во имя Господа. Итак, Иисус говорит «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Интересно, что Вартимей назван по имени. Иисус исцелил многих слепых, но их имен мы не знаем. А вот имя Вартимея знаем. Почему? Потому что он стал последователем. Возможно, он был в верхней горнице в день Пятидесятницы. Как только его глаза открылись, он последовал за Иисусом. Тема нашей проповеди – «Приходите и посмотрите» или «Придите и посмотрите». Мы приходим к Иисусу, Он открывает наши глаза, и мы видим. Если мы не понимаем, что происходит в мире сегодня, нам нужно открывать Библию. Я хочу также, чтобы вы теперь открыли Евангелие от Иоанна. Первая глава. Первая глава Евангелия от Иоанна. И мы прочитаем с вами с 35 стиха и ниже. Евангелие от Иоанна, первая глава и стих 35. Я хочу развить этот принцип сейчас. Кстати говоря, Иоанн, наверное, самый видящий из библейских писателей. Он больше говорит о зрении, о том, чтобы смотреть, о свете, обо всех этих принципах больше, чем кто-либо другой. 25 ссылок в его Евангелии на свет и на зрение. То есть он обращает внимание на зрение. Итак, 35 стих. Иоанн Креститель, вы помните, дважды он указал на Иисуса, как на Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. 35 стих. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Когда они поняли, кто он, они пошли за ним. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, интересная сцена, Иоанн Креститель указывает на него, вот Агнец Божий, и он это говорил раньше, и теперь второй раз. Возможно, это было уже после того, как Иисус был в пустыне, и он опять пришел к Иордану, и Иоанн опять указывает на него. И видно, что он уже был в присутствии Божьем и боролся с сатаной, и вот теперь эти два ученика идут за ним. И он спрашивает, чем я могу помочь? Да? Я уже своими словами говорю. Чего ищете? «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Они хотели узнать об этом. Он говорит им, что он говорит: «Пойдите и увидите. Если вы придете к Иисусу, вы увидите». Он открывает наши глаза, чтобы мы понимали, какой смысл жизни. Он привносит свет в нашу жизнь, и Он освещает или просвещает всякого приходящего в мир. И сказано, они пошли и увидели. Вот здесь уже тема проповеди. Они увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Было около 10 часа. В то время это было где-то 4 часа. Отчет времени шел не от полуночи, как у римлян, а от восхода солнца. Ну и, конечно, то, что они увидели, они не могли оставить только себе. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона. Это удивительно, и это то, как это происходит. Вы находите свет, и вам хочется поделиться этим светом. Иисус, кстати говоря, когда Он дал великое повеление ученикам, Он говорит: «Оставайтесь в Иерусалиме, пока не примете Духа Святого, и будете Моими свидетелями в Иерусалиме». Так они оттуда начали. «Во всей Иудее» — круг становится шире чуть-чуть, «в Самарии» — это уже соседи и неверующие, «и аж до края земли». То есть эти круги расширяются, которые начинаются с дома. Если вы не можете быть свидетелем дома, то вряд ли вы готовы к миссионерской работе где-то далеко. Если вы свидетель Христа, вы будете всегда им и везде им. Итак, Андрей идет, и он рассказывает своему брату, что он встретил Иисуса. Итак, он приводит Петра к Иисусу. И он говорит: «Мы нашли Мессию и привели его к Иисусу». Иисус же взглянул на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «Петр» или «камень». В книге «Деяний» мы видим, что часто Петра также называют Кифа. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, находит Филиппа и говорит ему: «Иди за Мною». 43 стих. То же самое, что он говорил Филиппу, он говорил и всем ученикам. И Филипп идет за ним. И так они проводят какое-то время с Иисусом. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в Законе и Пророки, Иисуса из Назарета, сына Иосифова». И как только он сказал «из Назарета», у Назарета была плохая репутация в то время. Ну, Нафанаил, как только сказали «из Назарета», у Назарета была плохая репутация в то время. И люди, которые жили в Назарете, жители его, ну, не буду рассказывать, кто, но я помню, был один радиоведущий, который жил в Сакраменто, а затем он вышел на общенациональный уровень, и он постоянно смеялся над теми, кто были из Риолинды. Знаете, о ком я говорю? Ну, вот таким был Назарет. Он считался не очень благополучным городом. Там, я не знаю, кто жили, работяги или кто там, но Мессию оттуда никто не ожидал. И поэтому, когда сказали, что Иисус из Назарета, он был удивлен. И он говорит: «Из Назарета? Может ли быть что доброе из Назарета?» И Филипп не спорил с ним. Он просто сказал: «Пойди, посмотри». По сути, он раздразнил его. И он говорит: «Если ты хочешь сам увидеть, пойди, посмотри, разберись сам». Он мог бы начать спорить с ним. «Давай будем говорить о разных районах в Израиле, где лучше, где самые умные люди живут». Он мог начать спорить. Я думаю, что мы часто упускаем возможности свидетельствовать людям, когда начинаем спорить. Вместо того, чтобы сказать: «Пойди, посмотри», дать им возможность, чтобы Дух Святой повлиял на них. Итак, он пришел. Сказано, Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Итак, вот этот честный израильтянин, он говорит. Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Получилось так, что Филипп молился под смоковницей, потому что Иоанн Креститель вроде бы объявил Иисуса Мессией, и он молился, чтобы понять, это правда или нет. Для него это было очень важно. Иисус говорит, «Я видел тебя под смоковницей, как ты молился». И это было все доказательство, которое ему нужно было. И он говорит, «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». И Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я сказал тебе, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». И он здесь упоминает видение, которое Иаков видел, когда он убегал от брата своего, и он в Вифиле увидел лестницу ту, по которой ангелы спускались и поднимались. И Иисус является той лестницей, которая соединяет небо и землю, тем лифтом. Давайте теперь откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу. Иоанна, 4 глава. Мы не только Евангелие от Иоанна будем читать, но несколько историй я хочу прочитать. Это история о женщине у колодца. Вы помните эту женщину? Иисус послал учеников своих в город, чтобы они купили пищи, а он остался там. И пока он отдыхал у колодца, он захотел пить, и у него нечем было почерпнуть. Там не было какого-то общего сосуда. И хотя вода была рядом, но он не мог ее достать. И женщина-самарянка тогда пришла. Я не буду читать всю главу. Это удивительная история. И он начинает разговаривать с ней. И в ходе разговора он говорит, «Пойди, позови мужа своего». Она говорит, «Нет у меня мужа». Он говорит, «Правду ты говоришь, у тебя нет мужа. У тебя было 5 мужей, и ты живешь сейчас с тем человеком, который не муж тебе». И она, конечно, была удивлена, и она подумала, что нужно сменить тему разговора. И она начинает спорить, религиозный спор затевает с ним. Она говорит, «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Ты что скажешь?» Иисус говорит, что «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». И он также говорит, что спасение от иудеев. Интересно, что он так сказал. И она слушает его. Она говорит, «Мы знаем, что когда придет Мессия, Он нам все покажет, возвестит нам все». Иисус говорит ей то, что Он не говорил религиозным вождям. Он говорит, «Это Я, который говорю с тобою». В Библии часто встречается эта фраза «Я есть». Бог сказал Моисею «Я есть тот, кто я есть». «Я есть путь и истинная жизнь». «Я пастырь добрый». «Я виноградная лоза». Очень часто в Евангелии от Иоанна мы находим «Прежде, нежели был Авраам, я есть». Христос явно указывает на себя, как на Бога и Иегову в Евангелии от Иоанна. И когда он сказал ей, что это «Я, который говорю с тобою», нечто было в его присутствии, в его голосе, в его словах, Дух Святой влиял на нее, она была убеждена. И она настолько обрадовалась, что Мессия открылся ей, что она не могла уже долго ждать, чтобы не рассказать кому-то. Она оставила свой водонос, свой кувшин, и она побежала. Сразу же она побежала в город, и она говорит, «Пойдите и посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». Он не рассказал ей прямо все, что она сделала, но он в одном предложении все ей рассказал. Говорит, «Ты была замужем 5 раз, и тот человек, с которым ты живешь, не муж». Но это подвело итог, наверное, 20 годам ее жизни. Он знал все о ней, а они не встречались никогда. И так, говорит, «Пойдите, посмотрите». И затем она вопрос такой задает им. «Не это ли Христос? Не Он ли Христос?» Она была убеждена, конечно же, что это Он. И у нее был энтузиазм, энергия, У нее была такая радость, которую невозможно было скрыть. Друзья, я думаю, что нам нужно больше иметь этого энтузиазма, если мы нашли Мессию на самом деле. Я вспоминаю этот стих из книги Исаии 55:1. «Жаждущие». Он говорил с этой женщиной о живой воде. «Идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Бог призывает, придите, придите, придите ко мне». И Он настойчиво призывает, Он хочет, чтобы люди срочно пришли. И если мы хотим видеть, а мы слепы, нам нужно прийти. Вы знаете, почему так много разных религий в мире? На этой неделе мы видели, как люди начали войну кровавую. Вы понимаете, что это религиозная война. И это из-за слепоты. Вы, наверное, слышали эту историю. Я не знаю, кто ее придумал, но это история о 6 слепых, которые хотели разобраться, какой слон. И кто-то подошел к ним и говорит: «Хорошо, я вам помогу пощупать слона». И вот они подошли туда, к слону, и они собрались в разных местах. И он говорит: «Хорошо, сейчас вы сможете его потрогать, и вы увидите, какой он». И один из них подошел и взял его хобот. И говорит: «О, слон! Я понимаю, кто такой слон. Это как змея». А другой схватил его за ухо и говорит: «Нет, не змея это совсем, это как большой лист». А другой схватил его за ногу и говорит: «Нет, вы что, вы не правы, слон это дерево, или как дерево». Кто-то схватил его за хвост и говорит: «Нет, слон это как веревка». А кто-то залез на спину слону и говорит: «Нет, нет, слон похож на гору». А еще один схватил его за бивень и говорит: «Да вы с ума сошли! Слон — это как палка!» Был один слон. Но они видели только части его, или щупали части его. Они были запутаны. И вскоре началась война между слепыми. Они спорили друг с другом, какой слон. Если мы на самом деле хотим узнать, какой Бог, то Иисус открывает нам глаза. Через Слово Его мы находим это описание, это откровение. И когда вы находите это откровение, вы не сможете его хранить только для себя. Это как Филипп сказал Нафанаилу: «Пойди и посмотри». И, конечно же, Вартимей подошел к Иисусу и увидел. Женщина у колодца пришла и увидела также. Двое, которые шли по дороге в Эммаус, когда они поняли, что Иисус жив, Он воскрес, они не могли молчать. Они все бросили и побежали назад, чтобы рассказать своим друзьям, что Иисус жив. Откуда берется такой энтузиазм? Вы знаете, что значит энтузиазм? Корень происходит от слова «теос». «Теос» — теология, значит «Бог». Энтузиазм — значит быть одержимым Богом, быть вдохновленным Богом. Когда говорит, что у человека энтузиазм, это значит, что у него вдохновение, энергия, сверхъестественное нечто происходит. И что мы могли бы сделать, если бы у христиан было больше энтузиазма по поводу Христа и религии? Библия говорит, что нам нужна ревность. Нам нужно быть ревностными верующими. Я читал вчера вечером немного о Джонни Уэсли, одном из основателей методистской религии. Он пережил чудесное обращение. Он был исполнен Духом Святым. Послушайте, здесь мы прочитаем рвение его. Джон Уэсли проповедовал в среднем 3 проповеди в день в течение 54 лет. Бывало так, что он не проповедовал совсем в какие-то дни, но затем у него было 8 проповедей в другой день. Всего более 44 тысяч раз. Путешествуя на лошади в повозке, он проехал больше 200 тысяч миль. Представьте себе. Расскажите мне о его 5-й точке. 5 тысяч миль в год. Сейчас бы он получил бонусы в качестве бесплатных миль за частое использование лошади. Среди его опубликованных трудов 4-томник библейского комментария на всю Библию, словарь английского языка, пятитомник по естественной философии и четырехтомник по истории церкви. И, конечно же, у него не было стенографа, он писал вручную. Он написал историю Англии и Рима, издал учебник грамматики иврита, латыни, греческого, французского и английского языков. 3 труда написал по медицине, 6 книг о церковной музыке, 7 книг проповедей, и он поднимал спорные темы, был редактором 50-томника христианской библиотеки, так называлась она. Он был верен пасторскому служению. В поздние годы на нем лежала забота о всех церквях. В то время методистская церковь быстро росла. Каждый день он вставал в 4 утра, работал до 10 вечера. Он знал, как использовать короткий сон днем. Я читал в истории, что его мать приучила его спать днем, и он мог засыпать по приказу. Вы хотели бы так уметь? Исходя из того, что я вижу, некоторые из вас умеют это делать. Он делал короткие паузы на прием пищи. Несмотря на все это, он говорил, «У меня есть больше времени побыть наедине, чем у кого-либо в Англии». В 83 года он был расстроен тем, что обнаружил, что не может писать больше, чем 15 часов в день. В те дни он не проповедовал, без того, чтобы глаза не болели. В 86 лет, к своему стыду, он признал, что не может читать больше 2 проповедей в день. В 86-й год жизни он проповедовал почти в каждой церкви Англии и Уэльса и проезжал 50 миль в день. Вот это энтузиаст веры. Если вы христианин, это не то, что ты пытаешься как-то в свое занятое расписание еще какие-то элементы христианства ввести. Да, ты можешь работать, и это поддерживает тебя, поддерживает твое служение, но христианство — это твоя суть, что ты из себя представляешь. Есть замечательная цитата из книги «Деяния апостолов». Не из книги «Деяния» из Библии, а это книга Эллен Уайт. «В одни апостолов христиане были ревностными и энергичными». Они так упорно трудились для своего Господа, что сравнительно за короткое время, несмотря на ожесточенное сопротивление, Евангелие Царствия было проповедано во всем цивилизованном мире того времени. Ревность, которую они проявляли, записана вдохновенным пером для того, чтобы ободрить верующих всех времен. Как апостолы могли донести Евангелие всему миру того времени за какие-то 40 лет, без интернета, без телефонов, без машин, без типографии, без радио, без телевидения. Как они это сделали? Энтузиазм. Хорошо. Почему моя проповедь называется сегодня «Придите и посмотрите»? Потому что женщина не проповедовала самарянам. Она просто пригласила их прийти к тому, кто мог проповедовать. На Нафанаил, нет, Филипп, он не стал проповедовать Нафанаилу, он пригласил его прийти. Прийти туда, где он услышит проповедь. Не каждый является пастором или евангелистом. У нас у всех разные дары есть. Пастор, евангелист — это один из даров. Но каждый может сказать... «Приди и посмотри». Давайте мы попрактикуем. «Приди и посмотри». Давайте еще раз. Я вас не предупредил. Готовы? «Приди и посмотри». Вы можете быть евангелистом. Люди, которые приходят и слышат слово, не каждый, но многие изменятся. Они придут к вере во Христа. Но нужно прийти и посмотреть, не нужно спорить с ними. Просто сказать «придите и посмотрите». Вы, как считаете, вы живете во время скорби, до скорби или после скорби? Скажите просто «придите и посмотрите». Вы верите в тайное восхищение? Не спорьте, просто скажите «придите и посмотрите». А что вы скажете о законе? «Придите и посмотрите». И... нужно выглядеть энтузиастом в то же самое время. Я думаю, что одна из причин, почему ученики имели такой успех, потому что у них была эта ревность. Наверное, вы слышали об Аполлосе. Он был верующим. Он ни разу не встречал Иисуса. Но он упоминается как апостол. Не один из двенадцати, но так его называли апостолом-евангелистом. И очень немного говорится о нем. Сказано, что он был красноречивым мужем. Но он был пылким, он был ревностным, он духом пламенел. Одна из причин, почему Павел говорит, что коринфяне, помните, они даже сравнивали Павла с Аполлосом. Этот человек был умный, образованный, он жил в Александрии, там была библиотека большая. Наверное, он хорошо умел выступать. Господь благословил его. И он был ревностным. Мы в Amazing Facts имеем дело с разными евангелистами. Я видел очень успешных евангелистов. Некоторые имели более скромный успех, но что я обнаружил? Образование и богословское образование, и я не против него. Евангелиста не настолько важно, как искренность и откровенность. Такой евангелист, если он проповедует с энтузиазмом, люди, слушающие его, простят ему множество грамматических ошибок, если они знают, что он говорит от сердца, и он искренен. Люди ищут истину. И сегодня столько много маркетинга и столько всего лживого, с чем люди сталкиваются. И когда они видят истину, энтузиазм, они понимают, что они нашли настоящую веру. И это очень ценно. Вы обнаружили это или нет? Я помню, я читал о Джоне Ноксе, одном из реформаторов. Он когда-то был католическим священником, но, читая Библию, он открыл истину для себя. И он стал руководителем протестантского движения. Это в Шотландии было. Когда он проповедовал, будучи уже пожилым человеком, помните, он молился: «Боже, дай мне Шотландию, или я умру». Он проповедовал с таким энтузиазмом, даже в пожилом возрасте. Его выносили буквально за кафедру, чтобы он проповедовал. Он стоял там, он держался за эту кафедру. И как только он начинал проповедовать, его душа была настолько исполнена страстью. Один из друзей говорил, что он был настолько ревностным. Я думал, что он разломает эту кафедру на куски. У него был энтузиазм, у него была страсть. Нам нужно больше такого иметь, чтобы люди радовались тому, что они знают. Если вы не радуетесь своей верой, никто не будет ей радоваться. Я вам сразу скажу. Особенно сейчас, когда мы живем в таком мире. Люди нуждаются в истине. У нас немного времени осталось, я так считаю. Я думаю, что это только Божья благодать дает нам вообще время какое-то. Нам нужно проявлять энтузиазм. И нам нужно не только говорить, но и действовать. Нам нужно быть не только слушателями, но и исполнителями слова. Знаете, что значит наше название церкви? Не только то, что мы по субботам собираемся. Я благодарен за это. Но мы адвентисты. Это люди, которые верят в скорый адвент, то есть в пришествие Господа. И не стыдитесь этого. Кто-то скажет: да мы уже 150 лет, почему так много времени прошло? Вините Иисуса тогда, потому что еще в книге Откровения он говорил: «Се гряду скоро». Поэтому мы получили повеление: жизнь кратка, готовьтесь к встрече с Господом. Еще даже в Ветхом Завете об этом говорили. Поэтому весть всегда так звучала: готовьтесь встретиться с Господом, и Он придет вскоре, буквально, я имею в виду. Он дал нам знамение, и Он говорит: если бы не сократились те дни, не спаслась бы никакая плоть. Я вижу, как это исполняется. Генерал Даглас МакАртур, он позвал инженера во время войны на Филиппинах, и он говорит: мне нужны чертежи через 3 дня, моста, чтобы мы пересекли эту реку. Через 2 дня он вызывает опять этого архитектора-инженера. Он говорит: мне нужны эти чертежи. Он говорит: я знаю, еще 3 дня не прошло, но покажите мне, что готово. Он говорит: генерал, Я могу вам показать чертежи или мост. Что лучше? Мы уже построили мост, но чертежей у меня еще нет. Но есть уже мост. Вот что значит иметь энтузиазм. Быть готовым делиться верой своей. Вести. «Приди, посмотри». Или «Придите, посмотрите». Мы приходим к Иисусу, и затем мы видим. Есть прекрасные стихи в Библии. Конечно, мы все знаем Евангелие от Матфея, 11 глава. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Он говорит «Придите», а потом говорит «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Итак, мы приходим, а затем он говорит «Идите». Смотрите, что сказано в книге Бытие 45:18. «Иосиф говорит, возьмите отца вашего и семейство ваше и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, вы будете есть туг земли». Иосиф — это прообраз Иисуса. Он говорит, придите ко мне. Книга Исход, 32 глава. Моисей стоит на горе Синай. И он говорит, кто на Божьей стороне, подходите ко мне. Псалом 101, 2 стих. Бог говорит, о, придите ко мне. Исайя 55 глава. Преклоните ухо свое и придите ко мне, чтобы жива была душа ваша. Матфея 19, 14. Иисус говорит, дети, подойдите ко мне. Также Иоанна 5, 40 стих. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Так много людей, они вокруг Иисуса, но они не хотят подойти к Нему. Иоанна 7:37. В последний день праздника Иисус говорит, «Кто жаждет, приди ко мне и пей». Вы не можете зажечь огонь в сердце другого человека, если у вас у самого нет этого огня. То, что даст толчок евангелизму, это когда мы сами приходим к Иисусу, верим в то, что Он простил нам наши грехи, дал нам жизнь вечную. Это есть благая весть. Это есть очень благая весть. И если у вас есть очень благая весть, вы не можете ее хранить только для себя. Вы знаете, девиз масс-медиа «Если есть кровь, есть зрители». То есть они фокусируются на негативе. Если есть какая-то плохая весть, если это война, если это катаклизмы какие-то, все, это их время. Но многие люди в мире нуждаются в благой вести. Мы не будем спасены плохой, негативной вестью. И смотрите, в конце Библии, 22 глава книги Откровения, подобно тому, как и Исаия говорил, «Приди, приди, приди», сказано. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Как Иисус говорил женщине у колодца, «Приди, приди ко мне». Если мы на самом деле подчиняемся Господу, если мы переживаем возрождение, то мы не сможем тогда прятать эту весть. Знаете, слово «энтузиазм» означает, что вот все это, знаете, что-то аж кипит. Нам нужно больше газированных христиан. Аминь. Нам нужно понять, что есть две цели в жизни. Вы приходите к Господу, и вы идете проповедовать Его Слово. Вы приходите и идете к ближним, проповедуете благую весть. Поэтому я побуждаю вас сейчас это. Если вы еще не делали этого, придите к Иисусу. Он молит вас, придите. Время заканчивается. Не только мира, но все мы находимся на конвейере, несущем нас к могиле, если Иисус не придет. И, кстати говоря, мы не знаем, когда закончится эта конвейерная лента. Поэтому не шутите с вечностью. Придите к Иисусу. Подчините свою жизнь Ему. И Он даст вам радость. Радость в Господе, как Он обещает. Затем вы пойдете и будете рассказывать другим. Он хочет, чтобы мы размышляли о благой вести в нашей жизни. Я помню, слышал одну историю о полицейском, которому позвонили и сообщили, что на крышу забрался сорванец, который пугает людей, пуская солнечные зайчики своим зеркалом в окна людям. И полицейский подъехал к этому многоквартирному дому, где жило много бедных людей. Он забрался на крышу, и там действительно был чернокожий парень. У него в руках было зеркало, и он пускал зайчики людям в окна. Полицейский сказал: «Парень, прекрати это, так нельзя себя вести. Во-первых, ты не должен быть на крыше». И, кстати говоря, когда я жил в Нью-Йорке, я тоже забирался на крыши, ходил там. «Итак, ты не должен быть здесь, и ты не должен пугать людей». И тот ответил: «Простите, сэр, это не то, что я делаю». Он говорит: «У меня есть маленький братик там внизу, у него желтуха. Ему нужен солнечный свет, но солнце никогда не заглядывает в наши окна из-за соседних домов. И маме нужно быть на работе». И она сказала, что она положит его у окна, а ты должен забраться на крышу и направить зеркало так, чтобы солнце попадало на братика. Бог призвал всех нас быть такими людьми, быть этим зеркалом. Наш мир болен. Бог хочет, чтобы мы были лучиками света Евангелия в сердцах людей. Можете сказать «Аминь».
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.